Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Волгоградской области расследуют дело о нападении на цыганский табор. В Курчаловском районе Чечни погибли двое военнослужащих. В Вологде вынесен приговор редактору газеты, перепечатавшей карикатуру на пророка Мохаммеда. Под Багдадом в засаду попала полицейская колонна. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыганский табор в городе Волжский задержаны три молодых человека, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Ирина Романникова.
Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, возраст задержанных от 18 до 20 лет. Двое из них нигде не учатся и не работают, один учащийся лицея. Сейчас оперативники выясняют, являются ли подозреваемые членами группировки скинхедов. Следствием установлено, что нападение произошло на пустыре за городским кладбищем. Там временно в палатках жили цыгане. Группа парней, по предварительным данным, их было не менее 10 человек, стала избивать цыган деревянными палками и металлическими прутьями. В результате 48-летний мужчина и женщина, личность которой не установлена, погибли. Еще двое, 14-летняя дочь убитого и пожилая женщина, попали в больницу. Их состояние средней тяжести. Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело по статье 105 «Умышленное убийство». Ирина Романникова для «Радио Свобода», Волгоград.
В Москве проходит двухдневное заседание Общественной палаты России. Сегодня обсуждаются рекомендации властям в противодействии экстремизму и ксенофобии. С докладом выступил председатель комиссии по вопросам толерантности и свободы совести Валерий Тишков.
Мы не можем себе позволить повторение ситуации, когда 15 лет тому назад появление проблемы новой преступности среди граждан бывшего СССР вызвало к жизни злобный миф о русской мафии, который нанес большой ущерб России. Мы не позволим, чтобы фашистские свастика и другие гадости прилипли к телу нашей Родины.
Сказал Валерий Тишков. В Курчаловском районе Чечни подорван автомобиль внутренних войск МВД России. Погибли двое военнослужащих, трое получили ранения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В 2 километрах западнее населенного пункта «Новая жизнь» Курчаловского района Чечни утром в пятницу подорвался на радиоуправляемом фугасе автомобиль «Урал» с военнослужащими внутренних войск МВД России. Погибли офицер и водитель солдат срочной службы, а трое военнослужащих контрактников получили тяжелые ранения и госпитализированы. Причастные к подрыву пока не установлены, проводятся следственные мероприятия. За прошедшие сутки в Чечне по подозрению в причастности к маджахедам полевых командиров Шамиля Басаева и Зоки Умарова задержаны 8 местных жителей. Среди подозреваемых и 2 сотрудника чеченской милиции, уроженцы Улус-Мартановского района республики. В настоящее время, по словам источника из МВД Чечни, задержанных допрашивает сотрудник управления ФСБ по Чеченской республике и следственная бригада прокуратуры Чечни. Муса Хасанов для «Радио Свобода», город Шали, Чеченская республика.
В Вологде главный редактор газеты «Наш регион» Анна Смирнова приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в разжигании религиозной и национальной вражды. Адвокаты Смирновой намерены обжаловать приговор. В феврале газета опубликовала статью, в которой частично были перепечатаны появившиеся в европейской печати карикатуры на пророка Мохаммеда, вызвавшие массовые протесты в мусульманском мире.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке продолжаются нападения. Минувшей ночью к северу от Багдада попала в засаду полицейская колонна. По меньшей мере 6 полицейских погибли, 10 были ранены, около 20 пропали без вести. В Басре были похищены и убиты свыше 10 сотрудников строительной компании. В Масуле смертник взорвал бомбу возле полицейского участка. Ранены не менее 7 человек. В США 6 отставных американских генералов требуют ухода Дональда Рамсфелда с поста министра обороны. Они утверждают, что министр проявляет некомпетентность при проведении операции в Ираке и несет ответственность за хаос, воцарившийся, по их словам, в этой стране. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан в ответ от имени президента заявил.
Президент уверен, что министр Рамсфельд отлично справляется со своей работой в нынешний ответственный исторический период. Он возглавляет Министерство обороны вот уже в течение 2 войн, результатом которых явилось освобождение 25 миллионов афганцев и 25 миллионов человек в Ираке.
говорил представитель Белого дома. Грузия готова на повторную проверку своей винной продукции, но настаивает, чтобы экспертиза проводилась в нейтральной лаборатории. Об этом на встрече с журналистами в Москве заявил глава Минсельхоза Грузии Михаил Свиманишвили. С конца марта Россия запретила поставки вина из Грузии и Молдавии, как объявлено, из-за нарушения санитарных норм. Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-министр Михаил Маринич, освобожден из исправительной колонии условно-досрочно после 2 лет заключения, рассказывает корреспондент Радио Свободы Игорь Корней.
В Минской исправительно-трудовой колонии произошло выездное заседание суда, во время которого было принято решение об условно-досрочном освобождении Михаила Маринича. В колонии Маринич перенес инсульт и в настоящее время является инвалидом 2-й группы. Напомню, что 30 декабря 2004 года районный суд Минска признал Михаила Маринича виновным присвоении оргтехники, которая была передана посольством США во временное пользование общественной организации «Деловая инициатива», возглавляемой Мариничем. Политика приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 18 февраля 2005 года срок содержания под стражей был сокращен до 3 лет и 6 месяцев. Михаил Маринич в свое время руководил Минским городским исполнительным комитетом, возглавлял Министерство внешнеэкономических связей, был послом Белоруссии в Латвии. В 2001 году баллотировался на пост президента Республики Белоруссия. Организацией «Международная амнистия» Михаил Маринич признан узником совести. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В Волгоградской области расследуют дело нападения на цыганский табор. В Курчуловском районе Чечни погибли 2 военнослужащих. В Вологде вынесен приговор редактору газеты, перепечатавшей карикатуры на пророка Мохаммеда.
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Последние известия с российско-грузинской винной войны. Ситуация вокруг иранской ядерной программы. Наконец-то открыта постоянная экспозиция в главном историческом музее страны. Эти темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое в этом часе нашей программы. Переходим к военной теме, но, к счастью, речь идет не о настоящей войне, а об экономической, так называемой винной войне между Россией, с одной стороны, и Грузией и Молдавией, с другой. Экономические отношения между Россией и Грузией принесены в жертву политики, так считает грузинский министр Каха Бендукидзе. По мнению официального Тбилиси, Москва ввела против Грузии экономические санкции. Сейчас в российской столице находится министр сельского хозяйства Грузии Михаил Свиманишвили и группа руководителей винодельческих предприятий. И они пытаются провести переговоры с российскими коллегами о восстановлении импорта грузинского вина в Россию. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
Представители грузинского бизнеса не рассматривают запрет на импорт вина в Россию в политической плоскости, говорит глава Союза производителей грузинских вин Леван Кабиридзе.
Грузия лишилась основного экспортного рынка России, куда вот по последним данным вот за 2005 года было экспортировано всего около 85%. 50 миллионов бутылок. То есть это основная часть, скажем так, бутилированного вина, которая уходит на экспорт. И, исходя из этого, данная ситуация, которая сейчас вот сложилась, лишает возможности развития рынка, ну, во всяком случае, данный конкретный момент. У нас, в принципе, очень многие, в первую очередь, вот журналисты это спрашивают, насколько мы рассматриваем, что это политический вопрос или нет, и так далее, и тому подобное. Мы прямо хотим заявить насчет этого, что мы представители бизнеса. Для нас мы не рассматриваем, скажем, этот вопрос политической плоскости. Мы рассматриваем это как, что у российской стороны, органов, которые вот контролируют эту отрасль, есть позиция, и мы, производители, вместе с государством должны решить эту проблему.
Леван Кабиридзе напомнил, что до последнего времени грузинское вино в России постоянно получало медали.
На российском рынке уже очень-очень давно, скажем так, и для нас непонятна как бы позиция, вот если исходить конкретно с нашей компании, например, GWS, Вилвино, Телавский винный погреб и так далее, Телианювели, вот почему конкретно приостановлен экспорт наших вин? Вот конкретно мы, почему мы страдаем? Если у кого-то есть определенные сомнения, понятное дело, но вот наши наши компании, которые вот берут очень-очень много медалей с призов, скажем, на международных, российских там конкурсах, винных дегустациях и так далее. То есть до 17 марта все было нормально. То есть если бы эти компании там без проблем и работали, продавали все очень хорошо, и потребитель был очень доволен, что вдруг произошло? Вот конкретно вот наши компании, да, мы же страдаем, мы теряем деньги, ну, это бизнес, да, это же не игра.
Депутат Государственной Думы России Виктор Алснис поддерживает решение о запрете ввоза грузинского вина из политических соображений.
Я уже не один раз заявлял об этом, и в том числе с трибуны Государственной Думы, что нам необходимо приводить уровень наших экономических взаимоотношений с соседями, ну, в первую очередь, с республиками бывшего Советского Союза, в соответствии с уровнем политических отношений. Ситуация такова, что сегодня Россия субсидирует экономику Грузии, ну, по разным оценкам, до 1,5 миллиарда долларов в год. Это то, что Грузия получает от своих гастарбайтеров, которые находятся в России, а цифра там тоже очень интересная. Из 5,5 миллионов человек населения Грузии 2,8 миллиона находятся за пределами Грузии на заработках, больше половины. Причем основная из них находится в России. Каждый из них, соответственно, переводит в Грузию то, что они здесь зарабатывают специально, чтобы кормить действительно свою семью, потому что там не покормить. Кроме того, где-то около $1 миллиарда – это те товары, которые Грузия поставляет в Россию. И одним из основных предметов экспорта является именно вино. Поэтому я поддерживаю те меры, которые применяются сейчас в отношении грузинского вина. И это оказалось самым тяжелым ударом по экономике Грузии. Мы это видим при реакции грузинского руководства, что даже ни одна из предыдущих мер России, в том числе даже введение визового обмена, не оказало такого влияния на грузинское руководство, как именно отказ от поставок грузинского вина. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.
Говорил депутат Государственной Думы России Виктор Алснис. Официально Кишинев потребовал созыва заседания экономического совета СНГ в связи с ситуацией вокруг запрета импорта в Россию молдавских вин. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Прекращение импорта молдавских вин в России – результат политического недопонимания, говорит чрезвычайный полномочный посол Республики Молдова в России в 2005 году Владимир Цуркан.
Однозначно мы почувствовали, что эта проблема есть результат недопонимания, в первую очередь, политического. Во всяком случае, целый ряд депутатов, например, депутат Затулин, не скрывая ничего, сказал однозначно, это политическая ситуация, и этот вопрос имеет чисто политический подтекст. То, что произошло в плане запрета поставок вина и запрета реализации вина, это решение, которое, на наш взгляд, не имеет под собой никаких реальных оснований, кроме заявлений уважаемого нами господина Онищенко и последующих решений на основании этого заявления, мы никаких доказательств о том, что действительно молдавское вино является некачественным и оно опасно для здоровья российского потребителя, мы, к сожалению, с 27 марта, с момента запрета, никаких подтверждений не получили. Несмотря на неоднократные наши обращения, просьбы Молдова Виндепартамента, обращения нашего премьера в адрес господина Фродкова, в то же время именно российские импортеры провели целый ряд перетестирования конкретных партий продукции. Поэтому мы делаем вывод о том, что это запрет по надуманным мотивам и надеемся, что все-таки будут включены необходимые рычаги государственного влияния, существующие в Российской Федерации, которые в ближайшее время позволят эту проблему перевести из уровня политического на уровень чисто экспертных оценок.
Запрет на поставки молдавского вина в Россию наносит урон не только нам, но и российской экономике, поскольку молдавское вино занимало около 50% винного рынка России. Заметил Владимир Цуркан. По его словам, сложившуюся ситуацию осложняет обеспокоенность качеством товара в ряде других государств, торгующих молдавскими винами. Он также отметил, что задолженность российских компаний по поставленной уже молдавской продукции составляет более 100 миллионов долларов.
Рассказывала наш корреспондент Анна Колчина. Для Грузии запрет ввоза вин в России может в итоге сослужить хорошую службу, говорит глава Союза производителей грузинских вин Леван Кабиридзе.
Но в любом случае диверсификация, скажем, бизнеса – это задача, которая встала не в эти дни перед грузинскими бизнесменами, а это мы насчет этого работали всегда. И, к примеру, можно показать, что грузинские вина продаются именно вот более чем в 40 странах, как было отмечено. И мы, конечно, параллельно просто сейчас перебрасываем наши ресурсы на то, чтобы усилить активность на других рынках. В первую очередь, на которых мы сейчас продаем, СНГ, балтийские страны и так далее, и в том числе и другие, то бишь это будет Азия или Европа. Там на самом деле грузинские вина присутствуют, там, начиная там с Великобритании, заканчивая Германией, США, Канада, Турция, Япония. То есть там настолько интерес больше актуальнее стало грузинское вино. У нас получилось, что грузинское вино, например, на той же самой Украине, Казахстане и так далее, стало более в Прибалтике, более актуальным, так что на самом деле получили обратный эффект.
Так считает глава Союза производителей грузинских вин Леван Кабиридзе. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыганский табор в городе Волжский задержано 3 молодых человека. Напомню, в результате нападения вчера вечером погибли 2 человека. В Вологде главный редактор газеты «Наш регион» Анна Смирнова приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в разжигании религиозной и национальной вражды. В феврале издание опубликовало статью, в которой были перепечатаны появившиеся в европейских СМИ карикатуры на пророка Мухаммеда. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна любопытная новость в продолжение темы грузинского и молдавского вина в России. Грузия готова на повторную проверку своей винной продукции, заявил в Москве глава Минсельхоза Грузии Михаил Свиманишвили. Подробнее о винной войне между Россией с одной стороны и Грузией и Молдавией с другой слушайте в эфире, в нашем эфире, в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Оставайтесь на наших волнах. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. В студии обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Ну, давайте начнем с российских тем.
Давайте, давайте. Вот, например, британский еженедельник «Экономист». Он появляется на прилавках по пятницам, и в сегодняшнем номере он помещает статью под названием «Советские против русских». Фактически речь идет о редакционной рецензии на книгу известного британского словиста Джеффри Хоскинга «Правители и жертвы. Русские в Советском Союзе». Редакция журнала, кстати, называет книгу сострадательной, даже полной сочувствия. Я процитирую. «В других странах понятия «Россия» и «Советский Союз» считались синонимами. Украинцы, грузины и другие народы периодически подвергались энергичной русификации. В то же самое время все советские лидеры, вплоть до Ленина, объявившего войну великорусскому шовинизму, до ужаса боялись русского национализма. Политбюро, впрочем, использовало русский национализм в особо трудные времена, в частности, перед Второй мировой войной и во время нее, когда Советскому Союзу нужно было обоснование, чтобы соперничать с западной демократией. Повествование господина Хоскинса, пишет «Экономист», заканчивается вскоре после того момента, когда Борис Ельцин стоял на танке, когда рухнул Советский Союз. Если бы книга Хоскинса была менее сочувственной, либо если бы она завершалась более поздним периодом, то он, наверное, меньше бы сомневался относительно будущего направления России. Это редакционная статья из еженедельника «Экономист».
А вы знаете, эта книга действительно, видимо, большое событие, потому что в другом журнале, исторический журнал «History Today», который выходит в Кембридже, была напечатана огромная статья Хоскинга, которая на самом деле представляет кусок этой книги. Так что большая рекламная кампания.
Во всяком случае, для Великобритании их попытки до сих пор понять, так сказать, русскую душу, понять, что же представляет собой в прошлом советскую душу, видимо, их интерес до сих пор весьма велик. А вот, кстати, польская газета, поляки лучше британцев знают Россию, газета «Речь Посполита» комментирует конфликт между Россией и Грузией из-за эмбарго на вино и на минеральную воду. Об этом конфликте вы уже упоминали, Кирилл. Статья подписана Павелом Решкой, а названа «Без вина нет и СНГ». Я процитирую. Если ты съешь лобио без бокала домашнего белого вина или шашлык без красного сухого, а после еды не попросишь стакан очищающего боржоми, то ты варвар. Это истины старые как мир. Но в России они будут актуальны только до тех пор, пока не закончатся запасы грузинских вин, воды, а также цитрусовых и чая. Кулинарная, на первый взгляд, проблема является на самом деле чисто политической, потому что введенные Москвой торговые ограничения касаются всего, что грузины могут продавать россиянам. Вино – лишь предлог. Настоящее яблоко раздора между Грузией и Россией – две республики, отколовшиеся в 90-е годы от Грузии. Это мнение Павла Орешки из польской газеты «Речь Посполита». Еще одна британская газета, лондонская «Таймс», автор ее довольно часто нами цитируемый Джереми Пейдж, специалист по России. Он назвал свою сегодняшнюю статью так: «В смердящем городе велено прибраться». Подзаголовок проясняет ситуацию. Мусор и паразиты вредят репутации Петербурга накануне саммита G8. Джереми Пейдж пишет: «Одни называют этот город российским окном в Европу, другие – северной Венецией». Но за 3 месяца до того, как Петербург примет саммит Большой Восьмерки, главный санитарный врач России развеял все иллюзии по поводу второго по значению города страны. Выражаясь прямо, этот самый главврач Геннадий Онищенко сказал, что Петербург смердит и что город следует почистить, избавив его от крыс, которых сейчас там не меньше, чем в далеком прошлом. Это цитата из статьи Джереми Пейджа из лондонской газеты «Таймс».
Ну, справедливости ради надо сказать, что все старые города, построенные в 18-19 веке с большим историческим центром, имеют те же проблемы.
Из-за сложных канализационных лабиринтов.
Безусловно, конечно.
Любопытная тема сегодня на международную тему, так сказать, не о российской, это... В венской газете «Депресса», газета левой ориентации, о том, что Северная Корея, диктатор Ким, продает фактически своих рабочих концернам из Японии и Южной Кореи за исключительно небольшие деньги, в любом случае оставляя все доходы себе, а рабочим давая отсел по $50 в день. Это самая низкая зарплата, пожалуй, не в день, а в месяц по $50. Это самая низкая зарплата, пишет газета «Депресса», в мире. Таким образом, Ким Чен Ир учит своих соотечественников капитализму.
Знаете, я вспоминаю фразу из учебника по истории древнего мира, школьного, там есть такой термин, понятие — рабовладельческая деспотия. Спасибо, Ефим.
Видимо, северные корейцы уже на этом высоком цивилизационном уровне.
Спасибо, Ефим. Это был обзор свежих европейских газет и еженедельников, так как был экономист. С ним вас познакомил мой коллега Ефим Фиштейн. Нашу программу продолжит острая международная тема. Ситуация вокруг ядерной программы Ирана продолжает оставаться сложной. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь призвала Совет Безопасности ООН принять жесткие меры в отношении Тегерана, который, по ее словам, пренебрегает требованиями мирового сообщества.
Мы рассмотрим все возможные меры, которыми располагает Совет Безопасности ООН. Одна из таких мер, которой нет у МАГАТЭ, это возможность принять резолюции на основании 7-й статьи Устава ООН, которая дает право на любые действия, в том числе военные, если какое-либо государство представляет угрозу для международной безопасности. Я уверена, что мы примем такие меры, которые убедят Иран в том, что у него нет другого выхода, кроме как подчиниться требованиям мирового сообщества.
Сказала госсекретарь США. А глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей вновь попытался убедить иранское руководство возобновить сотрудничество с его организацией. Он провел переговоры в Тегеране. О возможных итогах и последствиях этих переговоров наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов побеседовал с вице-президентом Вашингтонского совета по американской внешней политике Илоном Берманом.
Нет, если учесть, что иранское руководство говорит, а тем более делает, то ясно, что обладание ядерной энергией является важнейшей стратегической целью режима, и эта цель будет достигнута, несмотря ни на какое дипломатическое давление со стороны Совета Безопасности. В таком случае, с какими рекомендациями может выступить МАГАТЭ в своем отчете, который должен быть представлен Совету Безопасности до 28 апреля? Думаю, что объявленный Ираном успех в обогащении урана станет главной темой обсуждения в Совете Безопасности в конце апреля. Иран спешит поставить мир перед свершившимся фактом превращения Ирана в ядерную державу. Мировое сообщество ставит противоположную задачу — не допустить, чтобы Иран стал ядерной державой, способной создавать ядерное оружие. А Тегеран движется именно в этом направлении. Но Кофи Аннан, а за ним и Эль-Барадеи, не уверены в том, что надо занять жесткую позицию в отношении Ирана. Но я полагаю, что руководство ООН и МАГАТЭ в частности, хотя и будет рекомендовать Совету Безопасности смягчить язык резолюции, но на этот раз в ней будет более строгое предупреждение Ирану, что если он не откажется от ядерной программы, последуют экономические санкции или еще более строгие меры. Теперь такая резолюция гораздо более вероятна, чем даже неделю назад.
Наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов беседовал с вице-президентом Вашингтонского совета по американской внешней политике Илоном Берманом. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В Екатеринбурге по инициативе общественности создана экологическая инспекция. Горожане теперь могут сообщать на пейджер о нарушениях природоохранного законодательства. Такие сообщения на экологический пейджер приходят ежедневно. Главными проблемами в городе остаются несанкционированные свалки и грязные дворы, а проверкой сигналов занимаются студенческие отряды. Собранные данные будут передаваться в милицию и прокуратуру. Тему продолжит наш корреспондент в Екатеринбурге Татьяна Канахина.
За эту зиму с улиц и дворов Екатеринбурга службы благоустройства вывезли 250 тысяч тонн снега и грязи. Несмотря на это, с наступлением весны даже по центру города пройти невозможно, минуя лужи и кучи мусора и грязного снега. Коммунальщики на все упреки заявляют, что с каждой весной на улицах Екатеринбурга оттаивает все больше подснежного мусора. Чтобы выиграть войну с грязью, городские власти субботники разводят по датам с религиозными праздниками, клининговые компании помогают дворникам, а горожане готовы мстить друг другу за грязь. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Традиционный весенний месячник чистоты в Екатеринбурге в этом году задержался из-за плохой погоды, но сейчас благоустроители работают сутками. Оппоненты городских властей не упускают шанс попенять на недостатки, хотя до митингов в бахилах и с транспарантами, как в прошлом году, пока дело не дошло. Весенняя грязь неизбежно, не устают повторять в городской администрации, успокаивает мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.
В последние годы очень активно и эффективно работают службы для того, чтобы в кратчайшие сроки привести город в порядок. Да, какое-то время нам приходится переживать неудобства, но тем не менее с каждым годом это время неудобств все сокращается и сокращается.
Благоустроители постоянно напоминают, что во многом в появлении грязи виноваты сами горожане, которые, например, ломают или воруют урны и не доносят пакеты с мусором до контейнерных площадок. В итоге в том числе добавляются работы и дворнику бабе Шуре.
Если бы у нас народ был такой более сознательный, а то ведь идем, все бросаем, и бутылки, сигареты и все прочее, все же на пол бросают.
Наравне с дворниками работают и клининговые компании. Это дороже, но качественнее. Кроме того, боевая готовность объявлена всем предприятиям и школам Екатеринбурга. Пример всем с метлами и лопатами в руках будут подавать чиновники. Разница лишь в том, что сотрудники администрации будут работать в субботу, а для обычных горожан субботник впервые пройдет в пятницу. Коммунальщики предполагают, что в предпасхальную субботу многие не выйдут на уборку. Зато в выходные на улицах появятся добровольные помощники благоустроителей, молодежные экологические организации.
Может, стоит подумать о том, а что, может, ты сделал для того, чтобы изменить эту ситуацию?
Я считаю, что они поступают очень неплохо, потому что они загрязняют природу, а у нас и так уже чистым осталось очень мало.
Екатеринбург обещает сделать чистым к майским праздникам, а пока грязь становится поводом для клеветы. Жительница Екатеринбурга сообщила в ГАИ, что ее с 5-летней дочкой на тротуаре сбил автомобиль, и они получили ушибы. Потом, правда, выяснилось, что на самом деле водитель девятки облил маму и девочку грязью. А женщина решила отомстить за это заявлением милиционерам. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня гость екатеринбургской студии Радио Свобода, руководитель некоммерческого партнерства Комитет 101 Дмитрий Головин. Дмитрий, вы создали проект «Зеленая линия». Вы один из инициаторов создания этого проекта.
Всероссийское общество охраны природы выступало инициатором, а мы поддержали его проект. Экологическая инспекция, это связано с тем, что там совместно с природоохранной прокуратурой, природоохранная прокуратура, у них, как водится, работников не хватает. Они говорят, главная ценность для нас – это информация. Вот эту информацию и призвано предоставлять в данном данный момент около 100 сообщений было на пейджер. В основном все сообщения это на грязь, продукты жизнедеятельности собак, которые у нас во всех дворах, и на автопарковки, которые под окнами горожан, и как бы горожан это не устраивает. Все эти факты доводятся до сведения природоохранной прокуратуры и там проверки. Прокуратура может давать поручения милиции.
Информагентство сообщили о том, что к этой работе будут привлекать студентов.
Они будут привлечены. Будет такой зеленый патруль, что ли, группа быстрого реагирования, которая будет приезжать на место и фиксировать сам факт с помощью видеосъемки, с помощью аудиозаписи.
С какого времени стартовала акция?
С 23 марта.
Уже есть какие-то результаты?
Государственная машина, она очень медленная. Она не пугает, а сразу давит. Ну, ее надо заставить работать сначала. Я результатом считаю, что снят какой-то чиновник с должности или там возбуждено дело об административном правонарушении. Вот пока таких результатов нету, но они обязательно появятся.
Сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» был руководитель некоммерческого партнерства «Комитет 101» Дмитрий Головин.
Над темой работала наш корреспондент в Екатеринбурге Татьяна Канахина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в программе «Время гостей» в гостях у ведущего Виталия Портникова, председатель Юрмальской городской думы Инессы Айстратута и политолог Арман Скутманис. Будут обсуждаться дни Юрмалы в Москве. Напомню, в 7 вечера, сразу после выпуска новостей. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Один день в истории Радио Свобода», другая рубрика «Русский политический интернет», «Новости науки» и «Истории Запада и Востока», на этот раз из Скандинавии, точнее из Дании. Ну а сейчас сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыганский табор в городе Волжский задержаны 3 молодых человека. В результате нападения вчера вечером погибли 2 человека. 14-летняя девочка и женщина госпитализированы. В Курчалоевском районе Чечни, вблизи селения Новая Жизнь, подорван на радиоуправляемом фугасе автомобиль с военнослужащими. Погибли офицер и солдат срочной службы. 3 контрактников госпитализированы с тяжелыми ранениями, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Вологде главный редактор газет «Наш регион» Анна Смирнова приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей. Суд признал ее виновной в разжигании религиозной и национальной вражды. В феврале издание опубликовало статью, в которой частично были перепечатаны появившиеся в европейских СМИ карикатуры на пророка Мухаммеда. В Ираке к северу от Багдада попала в засаду полицейская колонна. По меньшей мере 6 полицейских погибли, 10 ранены, около 20 пропали без вести. Президент США Джордж Буш полностью удовлетворен работой министра обороны Дональда Рамсфилда в нынешний ответственный период, говорится во вчерашнем заявлении Белого дома. На уходе Рамсфилда настаивают 6 отставных генералов, утверждающих, что министр проявляет некомпетентность при проведении операции в Ираке. Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-министр Михаил Маринич, освобожден из исправительной колонии условно-досрочно после 2 лет заключения. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 14 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
К 40-летию со дня смерти Владимира Маяковского. У микрофона историк Федор Вишняков. Радио «Свобода». 14 апреля 70-го года.
40 лет тому назад, 14 апреля 1930 года, покончил с собой Владимир Владимирович Маяковский. Как могло случиться, что певец революции покончил с собой в возрасте 37 лет? Советские авторитеты ограничиваются повторением сухих слов официального сообщения, изданного 40 лет назад. Самоубийство Маяковского вызвано мотивами чисто личного характера. Это объяснение является ложью. Свой огромный талант, свою колоссальную энергию Маяковский отдал большевикам. И советская власть высоко ценила такого сотрудника. Но постепенно ситуация менялась. В 25-м году был основан РАП, Российская ассоциация пролетарских писателей. И главным объектом их нападок был, конечно, Маяковский. Несмотря на попытки Маяковского
как-то найти себе место в новой обстановке, нападки на него усиливались. 9 февраля 30 года главрепертком наконец разрешил постановку пьесы Маяковского «Баня». «Баня» была еще более резкой сатирой на новый коммунистический класс, чем предыдущая пьеса «Клоп». Опять же, Мейерхольд поставил «Баню». Разразился скандал несравненно больший, чем за 2 года до того. «Баню» сразу же сняли с репертуара. Несколько дней спустя, 25 марта, Маяковский впервые в жизни вынужден был выступить с публичной самокритикой и признать, что его стихи недоступны массам, и дать обещание исправиться. Одновременно Маяковский обратился с просьбой о выдаче ему паспорта для поездки в Париж. В просьбе отказали. Это было последним ударом. Мертвый Маяковский был не страшен. Наоборот, его нужно было использовать. И в 1935 году Сталин сделал свое известное заявление. Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи. Так, по выражению Пастернака, произошла вторая смерть Маяковского.
К 40-летию со дня смерти Маяковского рассказывал историк Федор Вишняков.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас нашу программу продолжит панорама новостей науки. Ее подготовил и представит Александр Сергеев.
Биофизики из университета штата Миссури создали в пробирке слой клеток сердечной ткани цыпленка, которые могут биться в унисон. В работе использовалась технология, получившая название биопринтинг. Клетки ткани наносятся на подложку в составе крошечных капелек биологических чернил, так что процесс напоминает работу струйного принтера. Для получения трехмерных структур поверх клеток наносится тончайший слой специального геля, а затем печатается новый слой клеток. После завершения печати клетки довольно быстро адаптируются в новой среде и вскоре начинают вести себя как в естественных условиях. Менее чем за 20 часов они синхронизируют свои ритмы и начинают биться в унисон. Нанотехнологи из университета Райса, которые в прошлом году создали автомобиль размером в 1 молекулу, теперь оснастили свое творение двигателем. Размер автомобиля составляет всего 4 нанометра. 20 тысяч таких машин можно припарковать на отрезке, равном толщине человеческого волоса. Шасси автомобиля имеет 2 пары колес в виде сферических молекул фуллерена. На них наномашина может перемещаться по идеально гладкой поверхности золотого кристалла. Сообщение об этой работе стало самой востребованной публикацией среди всех статей, опубликованных в прошлом году в журналах Американского химического общества. Однако раньше перемещать автомобиль можно было только внешним усилием, то есть это была скорее телега, чем машина. Теперь исследователи изготовили двигатель, который состоит из молекулы, меняющей свою форму, когда на нее падает квант света. За счет этих изменений автомобиль может самостоятельно двигаться по поверхности. Швейцарские исследователи из университета Женевы разработали методику, позволяющую временно обращать вспять изменения в мозгу мышей, происходящие под действием кокаина. Наркотик приводит к выработке в мозгу избытка допаминов. Это вызывает постоянное возбуждение нейронов, реагирующих на допамин, что вызывает привыкание к наркотику. Одновременно нарушаются связи между гиппокампом и префронтальной корой головного мозга, которые отвечают, соответственно, за способность к обучению и память. До сих пор эти изменения считались практически необратимыми. Однако исследователи нашли вещество, которое может выборочно блокировать рецепторы нейронов, которые реагируют на допамин. Его введение наркозависимым мышам избавляло их от интереса к наркотику. Правда, эффект сохранялся лишь до тех пор, пока продолжалась терапия. Тем не менее, исследователи считают, что их работа – важный шаг на пути понимания природы наркотической зависимости.
Панораму новостей науки подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжат культурные, музейные темы. В Москве, в главном историческом музее страны, в Государственном историческом музее, завершилась многолетняя работа по формированию постоянной экспозиции. После длительного ремонта и реставрации открылись два последних зала. Репортаж нашего корреспондента Лили Пальвелевой.
Первые 8 залов бывшего императорского российского исторического музея имени Александра III были вновь открыты для публики в далеком уже 1997 году. Все последующие годы монтаж экспозиции проводился поэтапно. Нужно было не только отремонтировать здание, но и отреставрировать экспонаты. И вот, наконец, эта грандиозная по объему работа завершена. Теперь музей рассказывает о истории государственности России с древнейших времен от каменного века и до конца XIX столетия. XX век нам размещать уже негде, говорят сотрудники музея. Скорее всего, залы, посвященные новейшему времени, будут уже в другом здании, в бывшем музее Ленина, по соседству, тоже на Красной площади. Но это дело отдаленного будущего. А сейчас в музее праздник по случаю открытия двух самых последних залов. В одном – вещи, связанные с культурой и искусством Серебряного века, другой рассказывает о российской экономике и жизни сословий в этот период. Слово автору экспозиции «Переформенная Россия» Ирине Архангельской.
Самым главной ценностью России были ее люди. И вот отсюда родилась идея сделать в центре зала в виде шестигранника раздел «Визитная карточка «Переформенная Россия» и представить здесь всех субъектов хозяйствования, начиная от крестьянина, кустаря, рабочего и заканчивая фабрикантом, помещиком и деловой элитой. Впервые каждый из этих социальных типажей представлен не манекеном, хотя вы видите, что у нас в экспозиции этого зала присутствуют манекены. Это и платье ткачихи Прохоровской мануфактуры. Правда, это не повседневное платье, а праздничное платье, в котором она могла ходить в церковь. Это и образ крестьянина в картузе, в прекрасных совершенно сапогах. Это управляющий в пальто от Мюр и Мерилиза в котелке и в белом шелковом шарфе. Так вот, возвращаясь к центральной витрине, здесь эти все образы, о которых я говорю, вот субъекты хозяйства, они созданы на основе типологических вещей. Коллекция музея исторического настолько разнообразна, что они дают возможность сформировать вот эти образы.
С гордостью подчеркивает Ирина Архангельская. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». Самая интересная публикация сегодня. В воскресенье в Усть-Ордынском автономном округе пройдет референдум о вхождении в состав Иркутской области. Идея укрупнения регионов и упрощения системы управления страной является одной из ключевых в политическом курсе администрации президента Путина. Несколько таких укрупнений уже были проведены. Теперь очередь за Усть-Ордынским Бурятским автономным округом. Надо сказать, что вокруг референдума, намеченного на воскресенье, идет ожесточенная борьба. Против слияния с Иркутской областью выступают многие бурятские общественные деятели и журналисты. И вот ими вдруг заинтересовались сотрудники отдела по противодействию организованной преступности и терроризму МВД Бурятии. На журналистов и правозащитников оказывают давление, вызывают их на допросы и требуют прекратить агитацию. Ситуации вокруг грядущего референдума посвящен комментарий Дмитрия Бальбурова на интернет-сайте «Газета». Он называется «Роль личности в истории народа».
В ближайшее воскресенье в России унизят целый народ, причем такой, который малочисленным язык не повернется назвать. 600 тысяч, как-никак, свернут в бараний рог, оболгут, ошельмуют. Голоса протеста задавят страшным по нынешним временам обвинением, разжиганием межнациональной розни и терроризм. Оправдают вполне традиционными заклинаниями об ответах на вызовы современного мира, о повышении эффективности управления, поднятии жизненного уровня населения.
Дмитрий Бальбуров считает, что исход референдума предрешен, ибо слияние хочет Москва, а методы, которыми достигается этот исход, вполне понятны.
Говорить о честности региональных референдумов нет никакого желания. Это все равно, что утверждать, Канада – нацистское государство, а КНДР – демократическое. И так все понятно.
Дмитрий Бальбуров считает, что решение о вхождении Усть-Ордынского автономного округа в Иркутскую область принято неправильно, без согласования с представителями местного населения и преследует исключительно сиюминутные политические и экономические задачи. Представительница бурятской диаспоры в Москве Марина Сайдукова считает, что нарушение прав бурятской автономии – еще одно доказательство неблагополучия ситуации в национальной политике российского государства.
Людей, которые пытаются просто демократически процедурами отставить свое право, не национальное даже, а просто гражданское право иметь отличную точку зрения, людей обвиняют в экстремизме. Наша республика в большей ее части является буддийским регионом, что мы исповедуем буддизм, который у нас имеет влияние на наше общественное сознание, но из-за вот таких перегибов, из-за неоправданности, из-за оголтелого какого-то вот процесса объединения, даже люди, которым не свойственно в принципе по своей природе и в силу культурных особенностей выходить на улицы, они просто возмущаются. Люди, не имеющие отношения ни к политикам, ни к власти, они возмущаются. И градус национальной нетерпимости в России достигает очень опасной точки.
Это было мнение представительницы бурятской диаспоры в Москве Марины Сайдуковой. Русский политический интернет. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие 15 минут до конца этого часа нашей программы вас ждут, после сводки новостей, естественно, экономическая панорама, которую подготовил и представит Иван Трифилов, и истории Запада и Востока, на этот раз из Скандинавии, Дании. Сейчас в Москве 16 часов 45 минут, а это значит, что на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыганский табор в городе Волжский задержаны 3 молодых человека. В результате нападения вчера вечером погибли 2 человека. Один из лидеров белорусской оппозиции, экс-министр Михаил Маринич, освобожден из исправительной колонии условно-досрочно после 2 лет заключения. Грузия готова на повторную проверку своей винной продукции, но настаивает на том, чтобы экспертиза проводилась в нейтральной лаборатории. США блокировали принятие резолюции в Совете Безопасности ООН с призывом к Израилю воздержаться от неадекватного применения силы против палестинцев. Англичанин Карл Бушби и американец Дмитрий Кифер, задержанные на Чукотке 1 апреля, будут выдворены из России. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Размер пособия по временной нетрудоспособности не должен зависеть от длительности непрерывного трудового стажа работника. Такое решение принял Конституционный суд России. Сейчас размер выплат по больничному листу определяется с учетом непрерывного трудового стажа. В частности, работники, имеющие непрерывный трудовой стаж менее 5 лет, в период болезни получают 60% своей заработной платы, от 5 до 8 лет 80% и более 8 лет 100% зарплаты. Российский «Аэрофлот» сегодня официально вступил в Международный альянс авиаперевозчиков «SkyTeam», говорится в сообщении «Аэрофлота». Крупнейшая авиакомпания России, на долю которой приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок в России, стала 10-м участником альянса, в который также входят, в частности, такие крупные авиакомпании, как Air France, All Italia, Delta Airlines и KLM Royal Dutch Airlines. По мнению генерального директора «Аэрофлота» Валерия Окулова, участие в альянсе будет способствовать росту авиакомпании, повышению эксплуатационной эффективности и совершенствованию качества обслуживания клиентов. Оптовые цены на автомобильный бензин АИ-93 в России за две недели апреля снизились на 1,6%, говорится в материалах русского топливного агентства. Также сообщается, что низкооктановый бензин А76 с начала апреля подешевел на 0,5%, а дизельное топливо на 1,5%. Вместе с тем, средняя оптовая цена мазута, наоборот, выросла примерно на 16,5%. По оценке председателя правительства России Михаила Фродкова, в нынешнем году цены на нефтепродукты в стране будут расти медленнее, чем в прошлом.
Я думаю, что вот комплекс мер позволит держать этот вопрос в неком напряжении, и не думаю, что цены будут расти более того, что мы имеем в качестве ориентиров с тем, чтобы обеспечить все-таки нормальные результаты и по инфляции, и по обеспечению топливом первоочередных нужд.
Голландский банк ABN AMRO может быть привлечен к организации финансирования проекта строительства североевропейского газопровода. Такая возможность обсуждалась на встрече председателя правления банка Рикмана Груненко и председателя правления российского концерна «Газпром» Алексея Миллера. Сейчас ABN AMRO совместно с германским Дрезднер Банк является финансовым консультантом этого строительства. Желание иностранных инвесторов участвовать в российских газовых проектах, по мнению экспертов, связано с усиливающимися позициями «Газпрома» на мировом, в частности, европейском рынке, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Это очень крупный поставщик, и именно поэтому мы считаем, что несмотря на обеспокоенность европейцев после январской истории, «Газпром» свои сильные позиции на европейском рынке оставит. Почему? Потому что от такого крупного поставщика с уже созданной инфраструктурой трудно отказаться. Несмотря на то, что европейцы действительно рассматривают возможности диверсификации транспортных маршрутов, рассматривают инвестиции в подземные хранилища газа, рассматривают возможности увеличения поставок из других источников.
Федеральный суд Нью-Йорка удовлетворил просьбу временного управляющего российской нефтяной компании ЮКОС Эдуарда Рябгуна и объявил временный запрет руководству компании распоряжаться ее активами. Накануне Эдуард Рябгун обратился в американский суд с иском о добровольном банкротстве ЮКОСа с целью защиты зарубежных активов компании и, в частности, для предотвращения продажи правительству Литвы акций литовской нефтяной компании «Мажейкю Нафта», примерно 54% уставного капитала которой принадлежит ЮКОСу. В конце марта российский суд ввел процедуру наблюдения в отношении ЮКОСа и назначил временным управляющим компанией Эдуарда Рябгуна. Американская корпорация «Боинг», второй в мире производитель пассажирских самолетов, и российская корпорация ВСМПО «Ависма» подписали сегодня соглашение о создании совместного предприятия для обработки штампованных изделий из титана. В ноябре 2004 года компании достигли договоренности о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее в частности увеличение доли российской титановой продукции в производстве гражданских самолетов «Боинг». Корпорация ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, контролирует почти 30% рынка этого металла. Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении законопроект, предусматривающий в частности увеличение ежемесячных денежных выплат героям социалистического труда и полным кавалерам Ордена Трудовой Славы, говорит председатель комитета палаты Андрей Исаев.
Увеличить сумму денежной выплаты героям социалистического труда с предложенных 15 до 20 тысяч рублей, предоставить общественным организациям героев социалистического труда и полных кавалеров Ордена Трудовой Славы льготы и гарантии, аналогичные тем, которые установлены для общественных организаций героев Советского Союза, героев России и полных кавалеров Ордена Славы, а также предоставить героям социалистического труда и сопровождающим каждого из них лицу право бесплатного пользования залами официальных делегаций аэропортов, аэровокзалов и вокзалов.
Комитет Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал Палате принять в первом чтении поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, которые предусматривают отмену нормы об идентификации частного лица, которое проводит операции с денежными средствами на незначительные суммы. Законопроект относит к ним сумму до 30 тысяч рублей или ее валютный эквивалент, а также сумму не более 15 тысяч рублей при купле-продаже валюты. Курс доллара на сегодня 27 рублей 70 копеек. На выходные и понедельник он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 33 рубля 56 копеек. Курс на следующие дни 33,54. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Скандинавии, из Дании. Речь пойдет о чуть ли не основном положении негласного морального кодекса жителей этой страны. Это может показаться удивительным, но для скандинавского жителя нет большего комплимента, чем быть причисленным к числу так называемых обыкновенных людей. Быть как все, следуйте этому принципу, и вы обязательно завоюете всеобщее уважение. Разумеется, никто не собирается отрицать того факта, что успешные личности встречаются и в Дании, однако людям этим приходится весьма непросто. Об этом наш корреспондент в Дании Сергей Джанян.
Одна из притягательных сторон Дании заключается в том, что близко эта страна становится всем, кто этого действительно хочет. В отличие от общеизвестной практики, здесь не отторгают чужака, но обволакивают словно песчинку, предлагая «будь вместе с нами, стань такими, как мы». Но вот парадокс. Именно в стремлении ощутить себя единым целым кроется как сила, так и слабость датского общества. Ведь в равенстве, создаваемом здесь законами людьми, нет-нет, да и проглянут черты самой что ни на есть махровой советчины – уравниловки, датчанам известной как 10 законов Янды. Об этих неписанных канонах скандинавской морали мало кто слышал. Более того, сами жители северных стран неохотно делятся ими с внешним миром, полагая их правилами для внутреннего потребления. Тем не менее, заповеди Янты существуют, работают, и многие уверены, что они будут востребованы еще не одной эпохой.
Закон этот появился тогда же, когда появилась и наша цивилизация. Однако официально провозглашен он был лишь в 1933 году одним датским драматургом. Если попытаться свести его к единой формуле, она будет звучать так. Посредственность и безликость – суть наилучший выбор. Будешь придерживаться его, сумеешь прожить жизнь без проблем. И даже не пробуй поступить иначе.
В приведенном отрывке из романа Пауло Коэльо «Заир» все описано достаточно верно. Понятие «Янтелован», или, говоря по-русски, «закон Янты», было запущено в жизнь датским, а точнее датско-норвежским писателем Акселем Сандемосе. В книге «Беглец пересекает свои следы». В этом автобиографическом романе повествуется о нравах обитателей вымышленного городка Янде, чьим прототипом стал реальный западный ютландский город Нюкёбинг-Мос, в котором родился и вырос сам писатель. Не дать кому-либо быть выше других – квинтэссенция неписанной морали провинциального датского общества, чья первая и наиглавнейшая заповедь звучит подобно идущему от сердца воплю неудачника «Не думай, что ты что-либо из себя значишь». Все остальные озвученные в романе заповеди, по сути, одна и та же первая. Не думай, что ты умнее нас, не думай, что ты можешь чему-либо нас научить, не полагай свои проблемы важнее наших и, главное, не смей насмехаться над нашими воззрениями. Не будет преувеличением сказать, что после выхода в 1933 году книги Акселя Сандемоса вся Скандинавия ахнула, узнав себя в подставленном романистом зеркале. И не мудрено, ведь на катехизисе Янте, похоже, взросла сама идея скандинавской модели общества всеобщего благоденствия. Более того, модель эта продолжает исправно функционировать и сегодня. Скандинавскому капитализму с человеческим лицом претит конкуренция. Незримый кодекс уравнивает сильного и слабого, богатого и живущего на пособие, но он же ставит на одну доску талант и посредственность, причем выбор делается в пользу последней. Поэтому неудивительно, что способная датская молодежь нередко предпочитает делать карьеру на чужбине. А в свете закона Янте история андерсоновского гадкого утенка звучит, увы, совсем не сказкой. Я закончил контрольную работу первым и пошел сдавать тетрадь. Но учительница вернула меня обратно, сказав: «Не показывай, что ты лучше других. Подожди, пока закончат задание и остальные».
Действие Янделу я испытала на себе с приходом в нашу фирму новой сотрудницы. Ей удалось настроить против меня коллектив. Коллеги стали издеваться надо мной в открытую, а за спиной поползли всякие слухи. И дело кончилось тем, что меня уволили. Начальник сказал, что ему важнее сохранить комфорт коллектива, нежели разобраться в том, кто действительно виноват. Я была страшно шокирована случившимся.
При всей закрытости датского общества бросается в глаза убежденность датчан в своей национальной исключительности. Гордость за свою родину испытывает ноги. Так, в США, например, люди искренне верят в то, что их страна осуществляет особую миссию в мире. Однако мнение это подкреплено реальной открытостью американцев и совершенно отличается от того, что люди думают сами о себе в Дании. Удивительно, но официальная Дания никак не открещивается от наличия в демократическом обществе мелкотравчатой тирании законов Янты. Более того, говорится об этом с тайной гордостью. Выступая на брифинге зарубежной прессы, глава датского министерства по делам иностранцев Бертель Хордер высказал как-то мысль: «Дания не страна, а племя». И далее следует разъяснение министра: «Нация во многом имеет племенную натуру. что позволяет датчанам контролировать друг друга в социальном аспекте. А одна из самых незаурядных личностей Дании, королева Маргарета II, облекает формулу Янте в весьма изящную форму. «Мы очень гордимся нашей скромностью. Это наша мания величия, наоборот. Это очень изысканно». Несмотря на то, что со времени выхода романа Сан-де-Мосе прошло более 70 лет, споры о влиянии законов Янте на общество не перестают волновать скандинавов и сегодня, перекочевав теперь в интернет-форумы. Ошибочно полагать, что мы на дух не переносим чужого успеха. Лишь когда самодовольство человека переходит все границы, а поведение его становится асоциальным, общество вмешивается, чтобы одернуть его, утверждают одни. С другой стороны, звучат не менее убедительные возражения. Не обязательно быть богатым, чтобы ощутить на себе пресс законов Янте. Достаточно просто высунуть нос из толпы. И понятие коллективизм тут ни при чем. Все объясняется куда более простым словом – зависть. Во всей этой разноголосице любопытными мне показались размышления одного из участников дебатов. Допустим, что каждый из нас в отдельности не представляет из себя ничего особенного. Почему же тогда ни у кого не возникает и тени сомнения в том, что Дания и мы, датчане, самые лучшие в мире? Хотите верьте, хотите нет, но именно этот резонный вопрос так и остался висеть на сайте безответным. Сергей Джанян для Радио Свобода, Копенгаген.
История о моральных принципах датского и скандинавского общества завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Одна из главных его тем – Всемирный буддийский форум в Китае.
Берлускони не может примириться с поражением.
Последствия аварии на Чернобыльской АЭС были катастрофичны для Турции.
Польша до сих пор не получила от России всех документов, касающихся Катыни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас, благодаря Всевышнему и докторам, я в порядке.
Хотя смесь, на первый взгляд, не токсичная, мы распорядились немедленно изъять это масло из продажи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.